Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вами у студыі далей Алена Ціхановіч. Вадывілем назваў выбары ў Беларусі ў сваім вершы «Слухач свабоды». Пасол Расіі Сурыкаў расказаў, каго Крэмль падтрымае. У маладзечні рабочыя бунтуюць без зарплаты. А «Газпром» хоча, каб яго менскі офіс быў найвышэйшай будовай Беларусі. Гэта тэмы, пра якія мы будзем гаварыць у бліжэйшы час. Крэмль на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі падтрымае Александра Лукашэнку. З такой заявай сёння выступіў расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў. Дыпламат таксама заявіў, што Расія перанясе тэрмін вяртання ранейшых крэдытаў Беларусі.
Выступать напрямую там в агитационной кампании мы не имеем права, мы жители другой страны, но поддерживать будем Александр Григорьевич. Почему? Вот абстрагируясь от самой политической ситуации и как бы вот от всего, вот, о союзнических отношениях и так далее. Ведь я не говорю, что там надо памятники ставить, но благодарным этому президенту Беларусь должна быть. Потому что из той разрухи 90-х годов с его усилиями страна вышла на уровень, который вот существует сегодня.
Сёння рабочыя маладзечынскага заводу металаканструкцыі стыхійна выйшлі з цэхаў, каб патрабаваць выплаты зарплаты. Прычым раней адміністрацыя абяцала, што апошні тэрмін затрымкі будзе панядзелак, 8 чэрвеня, але грошы так і не з'явіліся.
Пятницу вы тоже обещали, что будут деньги.
Пятницу обещал.
Вы понимаете, люди, мы на какой мозоль наступили? Вот в магазин приходишь по пропуску, не дают... Подождите, вы слушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску стоишь, как стоит, до кассы продавать. Он смотрит, как на дурачка, и не отпускает. Людям до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты за муж даже цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли?
Кіраўніцтва заводу, дарэчы, выйшла да людзей і спрабавала весці дыялог. Ці задаволілі адказы рабочых неўзабаве ў гутарцы з нашым карэспандэнтам. Выбараў няма, але выбар ёсць. Так назваў сваю сённяшнюю прэс-канферэнцыю патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён патлумачыў, чаму байкот выбараў не выйсця.
Я і моя каманда с великой повагой относимся до тех, кто сегодня еще притримливается позиции бойкота, когда люди не хотят удельничать у голосовании, это означает, что они разумеют, что в Беларуси нема свободных сумленных выборов, что их голосы не уличиваются. Это слушная позиция, але не перспективная и неэффективная на сегодняшний день.
Ну і «Свабода» сёння пачынае цыкль публікацыі пра маладых паспяховых беларусаў, якія зрабілі свой выбар на карысць эміграцыі, пра тых, якія дабіліся поспеху ў ЗША. Праграміст Ігар Маханёк, які скончыў факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, ўжо мае вопыт працы ў ЗША для буйнейшых сусветных кампаній Google і Facebook. Якая асоба сучаснага беларуса вядомая амерыканцам? Ігар кажа, што гэта не Лукашэнка.
Не, тут ніхто не ведае Лукашэнка. Не, амерыканцы прозвішча Лукашэнка не ведаюць і не чулі. Гэта... Не, а Беларусь, ну, калі ім сказаць там Азарэнка, некаторыя ведаюць. Ну, зноўку, не ўсе за спортам сачыць.
Больш адказаў Ігара Маханька пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі Крэмль зноў падтрымае Лукашэнку. Пра гэта сёння паведаміў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Расіі Александр Сурыкаў. Ён у прыватнасці заявіў, што саюзная дзяржава стваралася не дзеля таго, каб разбураць уладу ў Беларусі. Дыпламат таксама паведаміў, што сёлета Расія не будзе патрабаваць ад Беларусі выплаты доўгу ў памеры 1 мільярд і 300 мільёнаў даляраў. На гэтай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры дзень.
Добрый день, Елена.
Ну, вы смотрите, как все хутко отрымливается. Не поспела учора старшиня ЦВК Лидия Ярмошина поведомить про ранейшую дату выборов замест листопада. Яны, вероятно, будут у кастрычнику. Ну, а сегодня уже российский посол заявляет про подтримку ягоной краиной Лукашенки. Мы разумеем, что господар Сурика удавал конференцию с иншей нагоды, але як атрымалася, что іншая держава, якая поводле дипломатичных нормов повинна заховывать нейтралитет, тут открыто заявляя про подтримку одного из кандидатов. Магчыма, их будет все-таки некалькі, не один.
Ну, будем сапраўды спадзявацца, что будет не один Лукашенко. А официальные подставы для встречи с журналистами у спадара Сурыкова стало святкование Дня России. И оно отзначается 12 червеня. Але журналисты вельми хутко задали амбасадору пытання, як буде ставиться ягоная краина до гэтых выборов, на кого зробить ставку. И Суриков отказал так. И он зрабил певную оговорку, вот я его процитую в даденный момент. Выступать навпрост у рамках агитационной кампании мы не будем. Мы іншая держава, але мы будем подтримывать Александра Григорьевича Лукашенко. А затем эту тему протягнул я. Я сказал амбасадору, что белорусские политологи отзначают на трех опошних выборах керовника белорусской державы, а это был 2001 год, 2006 и 2010, Россия, коли откинуть незначные нюансы, денежная по одним и тем же сценары. Владимир Путин каждый раз выдает Александру Лукашенко пару-тройку миллиардов долларов у выгляде кредиту, и эти гроши у решт и вырашают лёс выборов, покольки белорусские улады миновито з их подкормливают свой выборший электорат. Тому я испытался, коли треба чекать визиту российского президента, и який будет объем чергового финансового уливания с боку Москвы у Беларусь. И на это мое питание господар Суриков отказал так.
Мы традиционно поддерживаем Александра Григорьевича. Мы для чего сформировали формат союзного государства? Чтобы разрушать власть Беларуси, что ли? Нет, наверное. И насчет портфеля, чтобы специально к выборам президента сюда приезжал Владимир Владимирович, ну, во-первых, он, я не помню, в шестом был или не был, по-моему, не был, он был в седьмом году здесь, после выборов. Поэтому мы поддерживали, я сказал, почему Александр Григорьевич, но я это не связываю с приездом нашего президента. Я сказал о мерах помощи, а выборы президента еще не назначены, между прочим. Александр Григорьевич, решения парламента-то нету. А меры помощи, я уже сказал, что же вы связываете с президентом? Косвенно, нормально связали, но прямой.
Вот, когда учора прогучала дата выборов, я нагадаю, ранее сподевались на листопад, теперь это кастрычник, и многие эксперты, комментующие такий крок, сказали, что причина – это, видовочно, кепский стан белорусской экономики. И тут, как лечат эксперты, саправду, не то, что месяц, навод каждый тыдень важный. Тому, когда говорить про экономичную допомогу, про какие объемы может идти говорка на этот раз?
Ну, объемы, Алена, довольно серьезные. Вот, отказываючи на питание іншого журналиста, Александр Суриков распавел конкретно, як Россия материально допомагає Беларуси. И он нагадал, что Беларуси уже выдадены кредит на 110 миллионов российских рублей. До речи, вот увесь час было, что выдадены кредит, писали все абсолютно, державное, недержавное. Сегодня Суриков назвал, что это не совсем кредит. Это, оказывается, это 110 миллионов российских рублей Беларусь все лето повинна была отдать России у выгляде процентов, которые она отримала за кредит у 2010 года. До речи, давайте сгадаем 2010 год.
Это еще за те выборы различаются.
Так, так, вот за те, мне наверное, абсолютно докладно, за те попередние выборы разлик. А зараз еще идет говорка про что? Суриков сказал, что обмерковывается перенос вертания кредитов по мере 850 миллионов долларов. Это то, что все лето Беларусь повинна вернуть было России. Переглядается махчимость у наступные годы вернуть. А так само, как не отдавать все лето, а поздней 400 миллионов евразийского кредита. Памятаете, это Евразийский банк, где фактично головную скрипку, как говорят, играет Россия, и она там все вырешает. И Суриков налічив, что все это в сумме даст 1 миллиард и 300 миллионов долларов. И он навод сгадал, что подкресил, ну вот глядите, давайте, каже, разом полічим, что Беларусь повинна все лето заплатить 4 миллиарда из внешнего долгу, а будет платить только 2 миллиарда 700 миллионов. И все это дякуючи России.
Это был наш корреспондент Владимир Глот. И белорусские журналисты сегодня выкористали прессовую конференцию Александра Сурикова, каб задать ему пытание, ці ведае ён про сбитый российский беспилотник, який поводле сведков был сбиты 28 травня у Мстиславском районе. Посол сказал, что ничего не ведая про гэты инцидент, але про гэтым зрабіў цікавую заўвагу.
Сбивать летающий предмет по поводу нарушения границы нет нужды. Вот тут есть вопрос. А вот упасть кто-то мог, вот тут что-то может быть.
Некалькі версій, што за беспілотнік мог збіты быць у Мстиславскім раёне, сёння сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, які з намі на сувязі.
Добрый день.
Скажыце, якія ў вас ёсць версіі вось гэтага з'яўлення і збіцця беспілотніка?
Ну, сам я лічу, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта не шпіён і не апарат, які з нейкай прычыны тэхнічнай заблукаў у прасторах Беларусі, а хутчэй за ўсё мне падаецца, што это адна установа. Одна спецслужба белорусская наладила проверку по межным войскам и супротиповетренной обороне Беларуси. Я сгадал, что в 2012 году был аналогичный выпадок, когда шведский самолет прилетел в Беларусь просто такую же дырку на меже с Литвой. Тогда высветилось, что не только люди виноваты были в этом, яких покарали, у тем лику двух головных начальников помежных войсков и супротиповетренной обороны сняли с посадов, а войскоцев отправили за краты. Але и технично были недохопы белорусского войска, прикладом не могли вызначать самолеты, которые летят на низкой вышине. После этого Лукашенко загадал изменить эти прилады, все обсталевать новым обсталеванием. Небыто было докладено ему, что загад выконанный, але вось махчима вы решили проверить это. Питание застоится таки то, а чему минавито на усходней межи, бо как бы традиционно чакать неких провокаций заходу, там, с полночи. Але вось вырашылі запусціць гэты самалётик нібыта з сходу. Ну, я мяркую, што яго, в прынцыпе, не пускалі праз мяжу. Калі паглядзець на карту, то фактычна гэта ўжо ў 50 кіламетрах ад мяжы. То есть ён лецеў у раёнах слабазаселеных людзьмі, сярод лясоў, вельмі прыдатна яго там было знішчыць.
Словам, ваша версія, што гэта такая праверка пасля шведскага самалёта,
так,
і на гэты
так.
раз беларуская супрацьпаветраная абарона з задачай аховы мяжы справілася, хаця невядома, ці быў гэта замежны беспілотнік.
Хутчэй за ўсё так, да. І вось на няшчасце, ты сказаць, хтосьці ўсё-ткі сведкі ўсё-ткі бачылі гэты самалёт, на няшчасце для нашых спецслужбаў. Ну, тым менш, пра гэта стала вядома, зараз все пра гэта ведаюць, што такі інцыдэнт быў.
Пяць версій Алега Груздзіловіча на конт беспілотніка ў Мсціслаўскім раёне, таксама меркаванні спецыялістаў знойдзеце на сайце Свабоды. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Працаўнікі маладзечынскага заводу металаканструкцыі ўчынілі разнос свайму кіраўніцтву за тое, што яно не здольнае забяспечыць рэгулярную зарплату. Дырэктарат мусіў прызнаць, што грошы з неба не ўпадуць, бо кантрактаў на збыт прадукцыі няма. За бунтам у маладзечні сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Добрый вечер, Алена.
Дык што давяло людзей да апошняй рысы?
Причина достаточно банальная, элементарная, она стала уже такой хроничной для белорусской экономики. Это запозычанность по заробках. 8 червеня был окресленный термин, коли повинны были выплатить людям заробок, але у вынику обещания снова казались пустым гуком. И после этого уже народ вышел на заводскую территорию. До людей вымушены были подвести наместник гендиректора по экономике Дмитрий Куприянов, он одночасово выконывая обязанности керовника предприятия. Это сама наместник гендиректора по вытворчасці Василь Далевский и головный инженер Иван Хомич. Такой апошний как раз закликал не страйковать, а працаваць, покольки, как он выказался, от того, ці будуть у термины выкананы две стратегічныя замовы, на вопрос залежить будучие оплаты.
Мы глобально залезли в долги по электроэнергии и так далее и тому подобное. Почему зарплата не выдавала? На прошлой неделе пытались заплатить электроэнергию, чтобы закончить те заказы, за которые придут нам деньги, и мы получим зарплату. Сегодня сборщики, сварщики, вы знаете, на чем работаем? ДСЛ заказ, да, 280 тонн. И Прошен заказ по общей сложности порядка 200 тонн. Это основные деньги, которые нам хватает сегодня на зарплату. По долгам это будет отдельной разборки. Мы старались сохранить коллектив, 1130 человек. Поэтому лезли во все тяжко. Если в конце концов здесь придет новый руководитель, он определится, во что мы лезли вообще, чтобы сохранить этот коллектив. Поэтому вот два объекта, которые сейчас идет оттуда зарплата, их надо доделать. Это Прошен сегодня закончит отгрузить там порядка 80 тысяч долларов. Вот этот ДСЛ сегодня уже сбрасывает 3 миллиона России. Нам почти хватает этих денег. Поэтому нужно закончить однозначно эти объекты.
Игорь, вот этот отказ представника администрации задоволил людей? Эти махчимые еще больше разловались?
Ну, принамсі той факт, что люди разыходятся в працовных местах, отмовились и потребовали полной ясности, напевно, наибольш красномовно свечить, задоволились працовники идти нет. В принципе, вот дальнейшая такая пикировка, якая отбывалась помеж администрацией и працовниками, где она, ну, такая, не покидала никаких шансов на поразумение, а один со старейших рабочих сгадал, что обяцанками их кормят уже так давно, что ніякого довіру, да, як він сказав, пустопорожніх слов попросту нема.
Нам інформація одна, що деньги в п'ятницю перечислені поздно вечором. Це слова руководителя. Деньги перечислені російськими рублями. В понедельник відкривається банк, поміняється, ви повністю зарплату. Вечером, сьогодні. Було таке з утра? Було.
Говорив.
П'ятницю ви теж обіцяли, що будуть деньги.
П'ятницю обіцяв.
Ви розумієте, люди, ми на який мозоль наступили? От магазин приходиш по пропуску. Не дают. Подождите, выслушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску даешь, стоит, на кассе продавать. Он смотрит, как на дурачка, и не отпускает. Людям до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты за муж даже цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли? Мы вас выслушали, но это обещанки. Вот
давайте
так, два года обещают Дмитрий Николаевич Михаил Александрович. Как только три буквы изменилось, вот это и началось. А последние полгода уже вот здесь. Ну вы утром одно обещали, пятницу другое. Сейчас пришли обещать встречи, так кому верить?
Ігор, ось на сайті гэтага маладзечынскага прадпрыемства указано, што оно выконвае замовы на выраб і пастаўку металічных канструкцый на аб'екты ў Беларусі і Расіі. Так чаму іх прадукцыя слаба рэалізуецца?
Ну, увогуле, як я зразумеў, беларускіх замоваў папросту не хапае, каб заняць досыць шматлікі калектыў. Як ужо было сказана галоўным інжынерам, там больш за 1000 чалавек працуе, 1130 нават. Ну, а што тычыцца Расіі, то з эканамічным крызісам ад паслугаў беларускіх вытворцаў фактычна адмовіліся, што, дарэчы, подтвердил сам главный инженер Иван Хомич, и увогуле, по его словам, перспективы у коллектива Молодежинского завода вопросы тупиковые.
Теперь, что касается перспективы, еще один момент. Перспектива нулевая практически, чтобы вы все знали. Значит, заказу мы не нашли. И вы знаете, что сегодня готовится новый генеральный директор. Он почему-то идет, вот исполняет обязанность уже второй месяц, да, и мы на него сегодня все катим бочки. Мы ждем руководителя, который сделает толчок заводу. Мы не смогли. Мы не смогли загрузить Россией. Значит, долго можно объяснять, куда мы ездили, что делали. Не смогли просто. Нас там не хотят. Возможно, новый руководитель построит по-другому работу, и все получится. Поэтому иллюзий никаких не питайте. Сегодня даже то, что получите, вы просто храните деньги только на еду. Вы получите эти по 2-3 миллиона и держите эти деньги.
Игорь, таким чином, ці удалося сёння коллективу и администрации этого завода досягнуть компромиссу?
Ну, в огуле, на словах компроміс нібито досягнутий, бо каб знізіць, скажімо так, градус незадоволеності, виконавця обов'язкового керівника заводу Дмитрий Куприянов пообіцяв почати поетапну виплату запозичаності від завтра, 12 червня. Правда, при гэтым ён так і не здолів сказати, что будет праз тыдзень, бо фактично надыходзіць, наближается термин выплаты чарговага заробку. Ну, один я пообяцаў, что в выпадку неразліку до конца тыдня, вось за той запрамінулы яшчэ термин, ён пакладзе на стол заяву об звальненні, и тады ўжо неяк гэтыя свае праблемы заводскія будзе вымушаны вырашаць новае начальство.
Значит, я ничего вам обещать глобального не буду, потому что... Деньги с неба не упадут. Давайте так. С завтрашнего дня я выдаю по чуть-чуть зарплату. Если до конца недели не отдаю, ложу заявление и как хотите.
Подождите.
Мы будем закрывать этот вопрос. Понимаете? Вы будете нарабатывать, мы с вами будем нарабатывать заказы. Будем
отгружать.
И будем получать эти деньги. Да вот будет получать эти деньги.
Ігор виглядає, ти директор, ці йони ще навіть не повноправний директор, виконавця обов'язків, директора з подарку прияну, чоловік одважний, бо каже, що готовий покласти заяву на стол. Ну от хоча б гетим він знайшов спочування у колективу?
Ну, принамсі так. Люди реагували таким чином, що, мовляв, все сказано було щиро, без усіляких там хитриків. Ну, один ці заправди, усе у компетенції самого, ось це виконавця обов'язків директора, розпораджатися ось цими грошовими плинями так, як, може, хотілося б. Ну, але принамсі робочі виставили керівництву заводу свій, скажімо так, ультиматум. Там абсолютно конкретно їх міркування, що вертання запозиченості в 100% об'ємі до кінця тижня, без традиційних цирканів, як було раніше, по 5-10%, ну, інакше. У іншому випадку ось такі бунти, такі супростояння будуть повторатися і надалі.
Мы терпели с 21 числа и уже не первый раз. Что меняется? Ничего не меняется. Почему раньше людей не собрать? Как стало плохо, собрали бы людей, попросили бы по-человечески. И сейчас, когда вам прижало, теперь вы уже говорите, что да, ребята, надо потерпеть. Да поздно, ребята, потерпели уже. Хватит.
Информацию всегда доводили.
Как вы доводите? Спросите у кого-либо. Как доводилась информация? Никак. Если вы между собой это обсуждали, это не значит, что до нас доходила информация. Мы между собой разную информацию обсуждали. К нам никто не пришел из руководства и не сказал. Да, 13. Нет, 8. Нет, 6. Нет, вообще не дали. 11 число, 50% зарплаты. 12 число, 100% зарплаты. Ваши слова? Не отказывайте. Был разговор у меня записан, не надо. Все. 11, 12, полный расчет. Ребята, все согласны?
Такое меркование выказывал один из удельников вот это стихийного бунту. Але тем часом некоторые удельники вот як би можна сказати, таку пораду дали керівництву адміністрації заводу, каб ти прораділи свої шерги, бо у сяміповерховому адміністраційним білим домі, як вони називають, ось це заводу управління, на кожного працівника хутко буде фактично персональний контролер.
Ігор, і ще ви довідувалися, чи є на підприємстві профсоюзна організація, або ось цей мітинг відбувся, як кажуть, абсолютно стихійно?
Профсоюзна організація є, вона, скажімо так, офіційна, правовладная, это Федерация профсоюзов в Беларуси, там суполка незалежная профсоюзу нема, и тому тут нема никакой заслуги именовито самих профсоюзных активистов, что махчима по их сигнале вышли люди. Не, это люди просто доведенные до такой крайней уже рысы, и они просто обороняли себе, свои семьи, бо там литерально прозраз чулося, что нема платить уже ни коммунальные послуги, ни за садок, ни фактично дозволить себе некие продукты нормальные у крамі. Тобто це вже такий ось крик душі кожного особного працівника заводу, і якраз у даному випадку профсоюзна організація ніяк себе не показала, а тут вже люди, жінки, мужчини різних узростів виступали від імені себе і від імені своїх сімей.
Таким чином, робочі у Молодечні все ще чекають своїх грошей, а музичний герой Лявона Вольського, Савка Дегришка, наполоханий хутким падінням білоруського рубля.
Я за Советский Союз, я пирамена боюсь, а тут резко, резко, резко повысился курс, резко, резко, резко повысился курс.
А я дык за еврозвяз, але курс узнялся у нас, резко, резко, резко курс узнялся у нас. Резко, резко, курс узнялся у нас.
Это, конечно, не плюс, но я ночей не молюсь. А тут резко,
резко,
понимаете, резко,
резко,
резко подскочил мой пульс. Ну просто резко,
резковато,
потому что резко,
резко,
резко повысился курс.
Ну, і менавіта з гэтай з'явай некаторыя эксперты звязваюць тое, што старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына была вымушаная прыспешыць дату прэзідэнцкіх выбараў. Вось як на гэта адгукаецца наш слухач.
І зноўку выбараў цячэння набудзе ўсім знаёмы стыль. І зноў замест іх правядзення глядзець мы будзем вадывіль. Чакаць не варта пераменаў на радасць роднай зямлі, бо лукашэнкаўскія гены свабоду нашу прыгнялі. Жыць без улады ўжо не ў сіле той, хто ад Бога мае дар, таму і ставіць вадывілі краіны нашай валадар. Усіх разумны наш, бясцэнны, умее ўдала забаўляць, усім ён слаўны, толькі цэны яго не хочуць услаўляць. Каб да прамоў яго вячыстых палітыкі не ліпла гразь, умее ўдала наш празрысты прымаць любую і пастась. Ён вопыт мае артыстычны, ён і спартсмен, і дыпламат, само сабой дыктатар звычны, і ў выбарах заўсёды хват, і новых выбараў цячэння набудзе ўсім знаёмы стыль. І зноў замест іх правядзення глядзець мы будзем вадывіль. Леонці.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І на чарзе апытанне свабоды. Улада вырашыла прыспешыць прэзідэнцкія выбары, і ў выніку выбарчая кампанія хутчэй за ўсё пачнецца ўжо ў сярэдзіне лета. Як вы думаеце, чаму улады так зрабілі? Такое пытанне мы задавалі ў гародні.
Смысл тянуть с выборами. Кандидатов особо нету на выбор, то есть поэтому нету смысла ждать чего-то. До все равно до ноября там не появится достойный кандидат, поэтому какой смысл тянуть? Есть ли смысл вообще их проводить, выборы, вопрос? То есть проще сэкономить деньги, да выбрали сразу там Лукашенко, ну, потому что ну, сэкономили бы кучу денег в бюджет.
Ну, учитывая, что кандидатов особо толком нету, по сравнению с предыдущими даже выборами, то не знаю ради чего. Как бы сейчас вообще уже ничего не влияет. Вот в прошлый раз хотя бы что-то было, какая-то альтернатива, а сейчас уже то есть, ради чего непонятно. Ну, раньше, вот именно, раньше хотя бы было хотя бы иллюзия выбора. А сейчас даже иллюзии нет. Кандидаты не моложе президента текущего, ну, это уже не, даже не интересно. Пора уже официально монархию делать.
Мне кажется, а спешка для чего это нужно? И кому это надо? Потихонечку, ну, пусть объяснят, и потом, наверное, народ поймет, для чего это и кому это надо. Выборы все равно надо провести, так что от этого никуда не денешься, а раньше или позже, ну...
Может, чтобы денег сэкономить, чтобы не создавать новый опять парламент. Ну, чтобы они сейчас что-то утвердили. Может, ради этого. Ну, там на месяц раньше будет, по-моему, выборы. Что-то решит. Раньше на месяц вы будет или позже. Июль, август, сентябрь. 3 месяца достаточно. Ну, для агитации. Я думаю, за 3 месяца должны успеть кандидаты.
Да, я никого не знаю других. Это точно. Не доведусь и менять не хочу никого. Начнется опять какой-то бардак. Каждый по-новому. Живем, вроде бы все нормально.
Наканованность. Где денешься? Кто нас пытает? И так, по-моему, все ясно. Вось все. Чего чекать? Не ведаю. Не ведаю, поверьте, никак не до того. Все равно знаю, что так оно и будет. Як я уже стомилась протестовать. Из внешнего и внутренно.
Ну, я думаю, 2-3 недели практически погоды не делают. Як? Как-то к этому спокойно отношусь. Я думаю, достаточно часу решить свои питания кандидатам. Уже махчимо такую працу робить. Кандидаты должны работать, если они хотят что-то сделать. Ждать на остатний час и говорить, что мне не хватило часу.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Анатолля Бецька, абвяшчаючы сёння пра пачатак сваёй прэзідэнцкай кампаніі, прапанаваў удзельнічаць у яго камандзе ўсім, хто хоча пераменаў. Ён прапануе статус даверанай асобы наўзамен за 4000 подпісаў за яго. Паводле Лябецькі, такую прапанову АГП зробіць і аргкамітэту партыі Статкевіча, каб пра статус даверанай асобы яны маглі праводзіць кампанію за вызваленне палітвязня.
Хутчэй за ўсё не зарэгіструюць ініцыятыўную групу, фармаванне якой прымаюць удзел і чальцы нашай партыі. Але што тады рабіць? Зняць з павярадку дня праблему палітычных вязняў? Ні, ми знову ж пропонуємо той самий алгоритм. Коли ласка, беріться посаду довіреної особи і організуйте правосуддя по всій Білорусі. З у майках, з портретами, організовуйте зустрічі, говоріть тим людям, які не відають про цю проблему у Білорусі. Ми б хотіли повеличити кількість учасників політичного процесу. Ми б хотіли, щоб пасивні прихильники терміну стали активними. І ми можемо це зробити про нашу програму нових працівних місць, про активізацію різних соціальних груп. І коли було таких 30, 40, 100 нових ініціатив, це означає, що десятки нових людей, які можуть стати активними. Без цього ми видихаємося. Нас висосує еміграція, нас заганяє у некі рамки дуже щільні влада, і вони добилися за 20 років, що ми згубили устойливі комунікації з населенством, з людьми.
Сьогодні сусветная прем'єра документального фільму про Олеся Беляцкого «Нястомне серце». Фільм про білоруських правоборонців буде представлений публіці у Осло, і на презентації буде присутнічать головний герой фільму «Були політв'язень Беляцький». Режисер этого фільму, професор Ерлінг Боргін, сказав «Свободі», що лічить Олеся Беляцкого саправдним героєм і хоче, каб про його довідалися во всім світі.
Фільм – це 6 особних історій про активіста у галіні правов чоловіка в країнах, де такі активісти переслідуються і арештовуються. Я вельми захотів зробити один з 6 епізодів про Олеся, тому що я ставлюся до його як до справжнього героя. Я думаю, вельми важливо розказати історію про його змагання, про проблеми з правами чоловіка, які ви маєте у Білорусі, а так само розкрити мужність Олеся, розказати, чому він змагається за права чоловіка і свободу слова на протягу 30 років. Покуль моя група працювала з Олесем у Білорусі, а я працював зі знятим матеріалом, ми усі вельми захопилися його мужністю і тим, що він робить для людей. Документальний фільм «Нястомне серце» буде показаний на датським, шведським і норвезьким телебаченні. Так само ми вже запрошені на некілька фестивалів документального кіно. Тому я реально сподіваюся розповсюдити фільм по всім світі, тому що це вельми важно ярко показати певних особов, які вилучаються серед інших. А коли казати про Олеся, то він насамреч вилучається.
Сказав норвезький режисер Ерлінг Боргін. У Мінську на місці былога столичного автовокзала «Московський» повним ходом ведеться будовництво комплексу для открытого акціонерного товариства «Газпром Трансгаз Беларусь». Это дочинная компания российского «Газпрому». Хотя только днями главный проектировщик, конструкторское бюро Санкт-Петербурга, отримало заключение державной экспертизы на проект будовництва. Что проектировщики обещают узвести на этом месте и как питерский проект оценивают белорусские архитекторы, высветляла Инна Студинская. Добрый день, Инна.
Добрый день.
Инна, так что узникнет на территории знакомого Менчукам былого московского автовокзалу?
Там з'явиться шматфункціональний комплекс площею 260 тисяч квадратних метрів, то бок вельми великий. Гэта буде 10 будинків, офіси, готель з конгрес-центром, спортовий комплекс, медичний центр. При гэтым самі структури «Газпраму» зоймуть не більш за 10% площею, як обіцяють. Ну а у центрі композиції буде офісний будинок для «Газпраму» вишинёй 189 метрів. Самый высокий гмах, як обіцяють у белорусской столиці, буде 36 надземных поверхов и 2 подземных. Для поравнання, вот самый высокий зараз хмарачос жилы такие ветрось на юбилейной площади, вышиней 133 метры. А на самом верхе прозрыстой этой вежи разместится ресторация с оглядной пляцовкой. Ну і кошт на 2013 год, агульний кошт будівництва комплексу оцінювався прикладно у 500 мільйонів доларів, а завершити будівлю заплановано до 2018 году.
Інна, ну як я вже сказала, гэтый проект питерский. Що мяркують білоруські спеціалісти? Раўнуюць, не раўнуюць? Які дають оцінки?
Ну, по-перше, кажуть, що менавіта ось гэтае приватне конструкторське бюро з Санкт-Петербургу виграло конкурс, у якім удзельнічало 6 компаній. Але білоруські архітектори оцінюють так, ну, я б сказала, скептично. стычна. Я спрабавала даведацца з першых вуснаў, запытацца ў старшыні камітэту па архітэктуры і горадабудаўніцтве Паўла Лучыновіча, як ён ацэньвае гэты праект. Так мне не ўдалося, 17 разоў я яму тэлефанавала, так сакратарка і не злучыла. Ну а вось архітэктар Вадзім Пракопчык кажа, што гэты праект наогул рабілі такія людзі на ўзроўні трэцяга курсу, і выглядае гэта як авантура.
Я думаю, што это першы пачатков быў такі амбіцыйны вельмі праект, найперш такі палітычны. З якой мэты трэба будаваць вялікі-вялікі офіс у Менску Аспрам. Я думаю, што было такое палітычны парыў. А потым грошы скончыліся, як бы зусім сыходзіць немагчыма, але вот такое пакідаць. Краці, ўсё гэта вельмі сумна. Такое ўражанне, што гэта. Студэнты трэцяга курсу зрабілі. Па-першае, тое, што першапачаткова анансавалася, як такая ігла ў неба, вядомай вышыні, і это ўсё ператварылася ў нейкі брусок. Гэта бубачак, кампазіцыя з гэтых будынкаў абсалютна незразумелая. Добрае ўпарадкаванне ўнутранага дворыка, нейкае проста анекдатычнае. Таго ж мы атрымаем у выніку на гэтым перакрыжаванні адразу тры будынкі, якія прэтэндуюць на тое, каб быць галоўнымі. Ну гэта так усё дзіўна. Мы з гэтым будынкам Газпраму анансавалі як нешта высачэннае, а што будзе ў жыцці і ці будзе наогул, калі ў Маскве там адмаўляюцца будаваць свае сіці, незразумела. Гэта цень выглядае як нейкая тура.
Гэта было меркаванне архітэктара Вадзіма Пракопчыка. І наогуле у цэнтры Менска апошнім часам з'яўляецца шмат будынкаў і комплексаў, якія выклікаюць неадназначную рэакцыю ў грамадстве. Ну, згадаем і так званы дом Чыжа ў Траецкім прыдмесці і гатэль Кемпінскі ў раёне цырка. Вот, дарэчы, у часе будаўніцтва гэтага комплексу без усялякіх абмеркаванняў узнік будынак першай менскай электрастанцыі. Ну і тут такі момант таксама будаўніцтва ўжо на тэрыторыі былога аўтавакзалу маскоўскага ідзе поўным ходам, а экспертыза дзяржаўная ці дзяржаўны дазвол на гэты праект дадзены зусім нядаўна. Вось ці спрабавалі вы разабрацца, ці мае яшчэ нейкую вагу камітэт па архітэктуры або замежныя інвестары ў Менску могуць усё?
Ну вось мяркуючы па суседнім такім цэнтры, які будуецца побач літаральна з гэтым, які яшчэ толькі пачаў будавацца Газпрамаўскім, вось так званы Дана Хол, Дана Цэнтр, сербская кампанія будуе, і тое, што намалявана на праекце і нават на агароджы, і вось зараз яго вось-вось здадуць, там у стадыі завершэння, у кастрычніку ён павінен адкрыцца, гэта неба і зямля. І атрымліваецца так, што можа быць, што на праекце адно ў праекце, а насамрэч адбываецца зусім іншае. І вось я спрабавала тое самае задаць пытанне, так не ўдалося, ў камітэт па архітэктуры, але ўсё ж такі начальнік праектнага аддзелу Газпрам Трансгаз Беларусь Міхаіл Гаухфельд, таксама архітэктар па адукацыі, адказаў, што зараз усё робіцца быццам бы па беларускім заканадаўстве і ўсё пакуль у межах праекту, які вось зараз зацверджаны.
Экспертиза – это уже конечный этап. До экспертизы смотрят все организации, как любой объект, особенно такой значимый. Понятно, что это и санитарные службы, и комитет архитектуры, и ГАИ, кто только это не смотрит. И согласование всех инженерных коммуникаций. Это все очень сложно, поэтапно, но все это движется. На сегодня никаких отклонений от принятой и утвержденной концепт нет.
Запэўніў нас прадстаўнік забудоўшчыка Міхаіл Гаутфельд. Радыё «Свабода» сёння пачынае цыкль публікацый пра маладых паспяховых беларусаў у ЗША. Праграміст Ігар Маханёк вядомы ў Беларусі дзякуючы сваёй працы ў Google, інвестыцыям у беларускі бізнес і гульнёй у «Што, дзе, калі». Ігар скончыў факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ і даказаў, што гэта дастаткова добрая база для таго, каб знайсці добрае месца праграміста. 8 гадоў ён працаваў для сусветна вядомай кампаніі Google, а нядаўна перайшоў у Facebook. Вось як ён адказаў на пытанне пра моўную палітыку Google і тое, ці будзе беларуская ў прыладах і картах Google.
З майго неафіцыйнага пункту погляду гэта ўсё будзе, ўсё цяжка і, скажам так, і павольна ўсё завязана на тое, як у Беларусі выкарыстоўваюць беларускую мову. Для Google беларуская мова гэта адна з шматлікіх моў свету. Google паступова перакладае прадукты на новыя мовы. Ёсць нейкі ліст прыярытэту, спіс прыярытэту, якім усе мовы свету. Вышэй в гэтым спісе патрапляюць мовы, на якіх больш людзей размаўляюць, якіх больш людзей патрабуе і так далей. Я неаднаразова падымаў гэта пытанне, яно па розных камандах і каб перакладалі на розныя прадукты, па розных прадуктах і па іншых пытаннях. І ўсё упираюцца ў тое, што ўсе каманды абмежаваныя ресурсы, зводзяцца да таго, што некаторыя мовы аказваюцца вышэй у прыоритетах, чым беларуская, на жаль. Але гэта было такі пессимістычная гісторія, але ёсць аптымістычная будучыня, што беларуская мова будзе. Беларуская мова будзе, таму што Google расце. Для беларускай мовы добрыя навіны, што зусім нядаўна пачалі запускаць шмат прадуктаў на іншых постсавецкіх мовах. Калі вы бачылі ўжо запускаць прадукты на казахскай, на кіргізскай, на грузінскай, калі на гэтых мовах запускаюць, то беларуская будзе хутка. Розніца, якую трэба заўважыць, што у гэтых краінах, як я назваў, там большая частка насельніцтва ёсць, якая размаўляе толькі на сваёй роднай мове. У Беларусі гэта меншая частка насельніцтва. І гэта ўсё ўплывае. Але беларуская мова будзе, я проста не ведаю і не магу сказаць калі.
Відэаінтэрв'ю з праграмістам Ігарам Маханьком, які робіць паспяховую кар'еру ў ЗША, знойдзеце на сайце Свабоды.